Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника сырной седмицы протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона писателя Елена Чудинова. Завершит этот час нашего вещания проповедь протоиерея Александра Шургунова, сказанная на праздник Сретения Господня.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов. Масленица» с 13 по 19 февраля в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, фильмы и книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Масленица» с 13 по 19 февраля с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Дорогие слушатели, приглашаю вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России», которая состоится с 7 по 12 марта в деловом центре «Амбер Плаза». Выставка посвящена столетию памяти императора Николая II и его семьи. На протяжении всей выставки будет работать историческая экспозиция «Исторический перелом эпох 1918 года. Путь на Голгофу и прославление царственных страстотерпцев». Будут организованы лекции и показы фильмов, посвященные этой теме. На выставке вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские продукты. Приглашаем вас посетить православную выставку «От покаяния к воскресению России». Место проведения Москва, деловой центр «Амбер Плаза». Улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 7 по 12 марта. Время работы с 11 до 20. Вход свободный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 110-е зачало, 23-я глава с 1 по 34 стих и с 44 по 56. «И поднялось все множество их, и повели Иисуса к Пилату, и начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему. и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова, и, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Весь Синедрион, все сонмище иудейское, обвиняет Господа перед Пилатом. Их обвинение чисто политическое. Он возбуждает народ к неповиновению власти, запрещает платить подать кесарю и называет себя царем, соперничая с кесарем. Они знают, как должна подействовать эта продуманная злобная ложь. Они ни перед чем не остановятся, чтобы уничтожить того, чья проповедь представляет несомненную угрозу их благополучию и власти. Они отвергли его за то, что он не захотел ничего предпринять против кесаря, а теперь именно это является главным основанием для суда над ним. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Царство Христово всецело духовное, оно не связано с юрисдикцией кесаря. Все, кто знал Христа, знали, что он никогда не хотел быть царем иудейским, тем, кто противопоставляет себя власти кесаря. И Пилат объявляет о невиновности Христа: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Опытный правитель, он видел насквозь его обвинителей, и у него не было никакого желания удовлетворить их прошение. Но он не хотел также портить с ними отношения. С яростью они стали настаивать, что Христос был из Галилеи, из того самого места, которое славилось мятежами. Пилат же увидел в этом возможность передать решение дела Ироду Антипе, правителю Галилеи, который по случаю Пасхи находился в это время в Иерусалиме. Ирод оказался одним из тех очень немногих людей, которым Господу было абсолютно нечего сказать. Самому последнему грешнику, когда он обращается ко Господу, отвечает Господь, а здесь полное молчание. Почему же это произошло, если Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его? Потому что Ирод хотел только поглазеть на Христа, как на диковинную знаменитость, а не услышать его учение и изменить свою жизнь. Он надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Но Божьи чудеса не бывают дешевыми, и всемогущество Божие не может являться по прихоти величайших земных владык. Его интерес ко Христу ограничивался только любопытством. Мы знаем, что до ныне огромное большинство людей отказываются воспринимать Христа серьезно. Если бы было иначе, они обратили бы несравненно большее внимание на слова Господа и на то, что Он совершил. Они не дают Ему места в своем сердце и думают, что легко обойдутся без Него. В то время как Христос — самая важная личность для каждого человека, живущего на земле. Ирод со своими воинами уничижил Христа, стараясь показать, что Он ничего не представляет собой для них. Они насмеялись над Христом, как над тем, кто утратил свою чудесную силу и стал таким же немощным, как все. Он одел Христа в светлую одежду, как шутовского царя, и отправил обратно к Пилату, научив воинов Пилата подвергнуть его такому же бесчестию перед казнью. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Те, кто находится в ссоре, могут объединяться против Христа. Христос — великий миротворец. Пилат и Ирод оба признали его невиновным, но их согласие в этом, несмотря на то, что они обладали властью, не подвигло их к освобождению Господа. Совершенно ясно, что Пилат не хотел осудить Христа. Он хорошо понимал, что это осуждение будет позором римского права, составлявшего славу империи. Он предпринял несколько попыток избежать смертного приговора. Он пытался передать решение вопроса Ироду. Он пытался убедить иудеев принять Христа как пленника, освобожденного на Пасху. Он предложил им компромисс, говоря, что, наказав бичеванием, отпустит его. Бичевание — еще одна, последняя попытка спасти осужденного от распятия, но это и первая брешь в сопротивлении Пилата. Быть готовым подвергнуть страшному наказанию того, чью невинность он только что публично засвидетельствовал, было явной сдачей всех позиций. Эпизод с Вараввой со скорбной иронией иллюстрирует ложь религиозных властей Израиля, которые только что обвиняли Христа в политической крамоле, а теперь с великим криком вместе с народом требуют освобождения подлинного мятежника и убийцы. Этот эпизод обнажает также ответственность за преступление всех живущих в Иерусалиме. Они требуют казни невинного Господа и освобождения виновного. Как сказано в книге Деяний, перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его, «Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Требуя освобождения подлинного мятежника, они показали, что им нужен не мир, а вооруженный мятеж против Рима, который погубит их. Весь народ стал кричать «Смерть ему!» «Отпусти нам Вараву!» Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он. Я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. Как если бы у них было безусловное право настаивать на величайшем в истории человечества беззаконии. И превозмог крик их и первосвященников. Пилат боится, что мастера интриг иудеи состряпают на него донос в Рим, который положит конец его карьере. И он жертвует справедливостью ради сохранения своего места правителя Палестины. Пилат трусливо капитулирует перед их натиском, решив освободить бунтовщика и осудить того, кого он трижды объявил невиновным. Он предал Иисуса в волю их. Он не мог поступить более жестоко, чем предать Господа в волю их. Впечатление, что сами первосвященники и начальники этого народа ведут Господа на казнь и распинают его, а римские воины, исполнители смертного приговора, появляются позднее. Мы видим, с какой поспешностью совершается суд над Господом. Он был приведен к первосвященникам на рассвете, потом к Пилату, потом к Ироду, потом снова к Пилату. Следует долгая борьба между Пилатом и народом. Его предают бичеванию, венчают терниями, глумятся над ним, и это все происходит в течение нескольких часов. Никто никогда не изгонялся так из мира, как Христос. Когда они вели его на смерть, он упал под тяжестью креста, и они возложили крест на некоего Симона Киренея, не нашедшего с поля. Восходя к смерти, Господь несет крест каждого из нас. И блажен человек, который сподобляется узнать, что тяжкий крест, возложенный на него как бы случайными обстоятельствами, оказывается крестом Господним, его радостью и спасением. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Среди них было немало и таких, кто плакал просто из жалости к нему, а не потому, что уверовали в него. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Крестная смерть Христа явится победой и торжеством над его врагами и нашим избавлением. Он купит этой ценою вечную жизнь для нас. И потому мы должны плакать не столько о нем, сколько о наших грехах и грехах наших детей, явившихся причиной его смерти. Такое бедствие надвигается на Иерусалим, что они будут желать быть бездетными, то, что считается для них проклятием, и умереть заживо погребенными, только не видеть ужасы, происходящие в мире. Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас, и холмам покройте нас». Господь говорит, что это с неизбежностью будет. Ибо если с зеленеющим деревом это делает, то с сухим что будет? Христос — зеленое, цветущее, плодоносное древо жизни, весь род человеческий — сухое древо. Самые великие святые по сравнению со Христом — сухие деревья. Вернее, они начинают зеленеть, когда прививаются ко Христу и его кресту. В наших страданиях и смерти мы достойны и по делам своим приемлем, но Господь крестом нас, мертвых грехами нашими, вводит на спаки в рай, в божественный сад. Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Он был не только распят как злодей, но и причислен к ним, и воины делили одежды его, бросая жребий. Что могла значить для них смерть какого-то преступника? Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Господь говорил много чудесных слов, но немного найдется чудеснее этих. Первые слова, которые он произносит на кресте, — молитва о прощении убивающих его. Не может быть прощения их греху, но ради этого прощения он пришел в мир и принимает смерть. Весь род человеческий обнимает эта молитва, все, кто покается и уверует в Евангелие. Его кровь говорит громче, чем Авелева: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Ибо если бы знали, то не распяли бы Господа славы». Есть такое незнание, которое делает частично извинительным грех. Но грех остается грехом, и потому самое главное, о чем мы должны просить Бога, для себя и для других, — прощение грехов. Нет ничего прекраснее и удивительней, чем христианское прощение. С самого начала Церковь приобщалась этой тайне Христа. Когда архидиакона Стефана побивали камнями, он молился: «Господи, не вмени им греха сего». И такой же была молитва преподобной мученицы великой княгини Елисаветы. Мы должны молиться за наших врагов, за ненавидящих и гонящих нас. Если Христос молился за своих врагов, могут ли быть у нас такие личные враги, которым мы не должны простить? Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа. Как если бы солнце не могло больше видеть, что делают люди. В мире всегда наступает тьма, когда люди предают поруганию Христа. И завеса в храме раздралась посредине. Раздирание завесы — знамение, что власть тьмы сил зла раскрылась до конца, а также знамение разрушения храма. И это знамение, что святое святых, куда только первосвященник раз в году мог входить жертвенной кровью, теперь открывается для всех людей присутствием Божиим. «Видевший меня, видел Отца», — говорит Христос. На кресте является в полноте любовь Божия. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Это значит: «Отче, прими мою жизнь и смерть, вместо жизни и смерти грешников, за которых я умираю». Он приносит себя в жертву за нас, предает свой дух в руки Отчи, с тем, чтобы принять его в раю и в третий день воскреснуть. Господь осветил эти слова для нас, да и мы сподобимся произнести их в последний час во всецелом доверии Богу, зная, что смерть для нас — приобретение. Тьма приходит, наступает час видения и созерцания. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». А в Евангелии от Марка сказано: «Сын Божий». Тайна невинности велика, и никто не праведен, только один Бог. Сотник и народ глубоко потрясены тем, как умирал Христос. Его смерть могла сделать то, что не могла даже жизнь. Начинает исполняться его слово: «Когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о детской литературе. К сожалению, мы подступаем к печальному этапу развития детской литературы в нашей стране, потому что Октябрьский переворот, он повлиял на все сферы нашей жизни. Вот просто повсеместно повлиял. Затронул, конечно, и детскую литературу, которая должна бы у нас была развиваться так же, как и в других странах именно в 20-м столетии. Но я бы не сказала, что она у нас не развивалась. Чисто художественно детская литература в России развивается так же, как и везде. Жанр усложняется, но вместе с тем это уже действительно детская литература. Это не Вальтер Скотт, поднявшийся в детскую. Это не наивные какие-то потуги людей, которые пытаются в 19-м столетии писать для детей, но у них не получается. Вот у меня был эпизод, когда я хотела перевести учебник по истории. Его еще Лев Толстой очень хвалил, он у него в Ясной Поляне стоял, написанный в 19-м столетии для детей учебник. Я его перевела, но мне его пришлось пересказать весь заново, потому что в том виде, в котором он когда-то восхищал Льва Толстого, для современного ребенка он не годится никак. То есть детская литература, конечно, как и все, как и любая другая, развивается художественно, развивается внутри своего жанра, продолжая адресоваться именно к ребенку. Но что происходит с ней у нас в стране? С одной стороны, она становится сложнее, интереснее, увлекательнее, вне всякого сомнения. Но она при этом вливается в жесткие рамки советской идеологии. Поэтому у нас как бы и есть выдающиеся писатели 20 века в детской литературе. Ну а если разобраться, то зачем они современному христианскому ребенку? Такая вот получается, вот кто-то сейчас удивится, скажет, да нет, хорошие книги, можно читать и Аркадия Гайдара, и Льва Кассиля, это интересно, или там Рыбакова, там Кортик, бронзовая птица. Но, друзья мои, вы вспоминаете свои детские впечатления, перечтите их взрослыми глазами, и вы поймете, что современному ребенку сейчас, спустя четверть века после того, как наша страна отказалась от безбожной коммунистической идеологии, эти книги при всех их художественных несомненных достоинствах не нужны. Там Лев Кассиль... Есть у него пьеса, будьте готовы, ваше высочество. Видите, вот все-таки даже такой абсолютно советский писатель, он чует, ну, у всякого талантливого человека есть чутье. Он чувствует, что без принцев и принцесс все-таки вот детям неинтересно. Поэтому что он изобретает? Он изобретает попадание принца африканской, правда, страны в пионерский лагерь. И дружбу его с девочкой-сироткой. И потом этот принц у него становится королем. Ну, видите, ну вот невозможно без этого. Потому что пока принц в пионерском лагере, там происходит государственный переворот. И вот принц возвращается в свою страну уже королем, но какие-то там пионерские ценности он, конечно, тут почерпнул. Интересно, остроумно, но совершенно чужое, совершенно сейчас нам ненужное. Аркадий Гайдар просто весь проникнут такой ненавистью к исторической России, такой шпиономанией. Вот эта вот судьба барабанщика, ну, это же психоз того времени, когда шпионов искали везде. А сколько людей погибло от обвинений в шпионаже совершенно безумных, страшных. Помним мы прекрасный фильм «Холодное лето», вот это, когда гениальный наш Папанов представляется английский шпион. Там заключенные друг другу представляются, он добавляет к своему имени английский шпион. Потому что он как специалист ездил в Англию, ну и, разумеется, ему инкриминировали шпионаж. И вот этой вот безумной шпиономанией проникнуто художественно прекрасное произведение «Судьба барабанщика». Еще хуже. Есть очень талантливый писатель Губарев. Был очень талантливый. Все мы знаем великолепно поставленный фильм «Королевство кривых зеркал». Великолепный фильм. Как девочка, которая капризничает, грубит бабушке, не слушается, обманывает в школе, попадает в страну, где все то же самое начинает делать ее зеркальное отражение. А девочка сталкивается с тем, что хныкать в трудную минуту не очень правильно. Много ей приходится девочке Оле, которая в зеркале девочка Эло, их становится две. А много они в этом королевстве кривых зеркал испытывают приключений. Ну, великолепная идея, королевство зеркал, игра девочки с собственным отражением. Очень интересно, написано прекрасно. Но пафос этого революционный. И в королевстве кривых зеркал, разумеется, происходит революция. Вот нам нужно, а король, разумеется, бездельник, разумеется, обжора. Простой народ его, разумеется, свергает. Нам уже, кажется, хватит революций. Не надо, чтобы дети росли на книгах о революциях. Пожалуй, не надо. Мы видим, к чему приводят революции. Но ведь еще хуже. У Губарева есть книга, собственно, с которой он и начался, как известный писатель, просто приступающая важную христианскую заповедь «Чти отца своего». То есть книга о Павлике Морозове. «Прославление хамова греха». Ну, мы знаем, что это Павлик Морозов, в действительности это абсолютно сделанная пропагандой фигура, и никаким пионером он даже не был. Но, тем не менее, достаточно грязная история, когда мальчик донес на своего отца, была. И тоже вот эта вот мания доносительства, охватившая страну, большой грех за душой у писателя, который внес свой вклад в раздувание вот этой вот мании доносительства. И кто знает, сколько детей, прочтя эту книгу, рекомендованную тогда в школах, не стали приглядывать за собственными родителями, желая походить на Павлика Морозова. Книга художественно, опять же, очень сильная. Как и все вот эти вот писатели, достаточно сильные, Лев Кассиль, и Губарев, и Рыбаков со своим кортиком бронзовой птицей, тоже интересно, там и тайна, и в этом кортике заложен шифр. Очень интересная интрига, но, опять же, проникнуто это ядом, в уши капает яд, в глаза капает яд, ненависть к белой эмиграции, которая, как мы знаем, страдала о нашей стране, страдала в разлуке с нею и шла именно в это время, шла к осознанию истинно христианских идей, отрекалась от прежнего антимонархического либерального образа мыслей, пронизывавшего перед революцией все общество. Ведь когда мы говорим, что не все в Белой армии были монархисты, в эмиграции стали почти все. Шел интереснейший процесс. Мы это полюбили, нам это очень многое принесло в нашу жизнь уже после крушения Советского Союза, кому-то раньше, кто имел возможность с этим знакомиться, как я. Но так или иначе, вот нужна ли нам в этой бронзовой птице, которая очень интересная, это ненависть к нашей родной белой эмиграции, которой исходит писатель Рыбаков? Нет, нам она, пожалуй, не нужна. И вот происходят перемены в обществе, идеология коммунистическая уходит. Сейчас, невзирая на все истерические попытки ее реабилитации, она не является государственной. А как же быть с детской литературой, если весь 20 век, наша литература развиваться-то развивалась, но при этом сейчас для нас совершенно бесполезна детская литература. Многие говорят, вот самая распространенная точка зрения. Многие говорят, ну есть же Аксаков, детские годы Багрова, внука. Эх, безмерно люблю с детства. Есть же та же «Черная курица». Ну вот можно вернуться к жанру, который был очень популярен в дореволюционной, опять же, нашей России, когда делали такую вот мозаику из недетских книг, вырезали кусочки, понятные ребенку, и из этого такие вот тома хрестоматии складывали. Очень хороший жанр на самом деле. Например, из «Войны и мир» вырезали отрывок, где Петя перед боем, и потом Петя гибнет. Да, конечно, грустно, но зато понятно и красиво. И все это, конечно, можно восполнить, но мы живем в 21 веке. Можем ли мы себе представить, что современный ребенок ограничится только чтением литературы 19 века? Ну, конечно, нет. Он захочет современной литературы. И опять же, где и как ее взять, если в нашем 20 веке ее не то что нет, она как бы и есть, и в то же время как бы и бесполезна. Какой же выход из этого положения мы можем найти? Ну, кому-то мой совет сейчас не понравится, но я его, тем не менее, дам. И далее обосную. Не надо бояться прибегать к литературе зарубежной, которая в 20 веке развивается очень интересно, потому что это еще литература 20 века, это еще христианская литература, когда еще христианские ценности доминируют в обществе. И какое блистательное развитие детская литература получает в творчестве такого серьезнейшего философа, как Клайв Льюис, например. Вообще вот этот вот кружок философской, вот эти хайчерчисты, католики, они все дают очень интересные, конечно, произведения. Честертон. Ну, все же читают ортодоксию Честертона. Но и для детей у него тоже можно найти вот эти его приключения Паттера Брауна. Это всегда с христианской, доступной ребенку моралью. А Нарния в скольких семьях я видела, ну, собственно, в нашей семье тоже это было, что дети воспринимают Нарнию с невероятным умом. Они прекрасно понимают, что это аллегория страданий Господа нашего Христа. Они прекрасно понимают ее нравственное содержание и как они ею зачитываются. То есть Нарния – это, конечно, то, что должно стоять на книжной полке, то, что не устаревает. Ну да, допустим, там только телефоны, а у нас сейчас мобильные телефоны и интернет, но, тем не менее, современному ребенку та реальность, в которой живут дети Пэвенси, совершенно понятна, из которой они попадают в Нарнию. Ну и, конечно же, Толкин, безусловно, интереснейший писатель, в которого дети, ну, не то что играют, ну, когда начинают взрослые в него играть, точнее, когда взрослые не могут перестать в него играть, это, конечно, перебор. Но для детей он невероятно полезен. То есть, строго говоря, можно заимствовать что-то из, и нужно заимствовать что-то не только из нашей литературы золотой XIX века, не только из дореволюционной литературы, но и из XX века литературы западной. Кстати, в России зачитывались, я уже, по-моему, об этом рассказывала, еще в России до революции зачитывались творчеством Фрэнсис Бернетт, самая известная книга «Маленький лорд Фаунтлерой», менее известные две книги, ну, тоже достаточно известные, это «Таинственный сад» и «Маленькая принцесса» или «Сара Крю». Они, конечно, очень хороши, они еще немножко неуклюжи, как такая рубежная между XIX и XX веками литература, но они очень хороши, и детям они, конечно, полезны, но вместе с этим надо брать и более современные произведения. И вот тут вот мы сталкиваемся с таким печальным феноменом, что скоро для западных книг 19-го столетия Россия может стать единственным пристанищем, единственным местом, где у них право на жизнь и полноценная прописка. Потому что на Западе свои проблемы. Вот у нас была проблема, что идеология давила на все. Там сейчас тоже давит идеология. Другая. Идеология мультикультурности, толерантности, очень своеобразная. То есть, когда мы сталкиваемся с тем, что происходит, те же книги Марка Твена кое-где запрещены. У нас в Советском Союзе рыдали над «Хижиной дяди Тома» ужасно. Чрезвычайно плоскенькая, тупенькая агитка, не имевшая отношения к реальности, но... Тем не менее, в Советском Союзе она очень культивировалась, а в США ею возмущаются, что там не так показаны афроамериканцы. То есть переписывается история. Марк Твен запрещен кое-где в некоторых штатах. Переписывается Астрид Лингрен. Ну, все мы росли на Карлсоне, на «Пеппе длинный чулок». Веселые, хорошие книги, на самом деле, забавные. Хотя я лично больше люблю, значительно больше, такую светлую книгу, как «Мы на острове Сальт-Крока». Очень светлая, удивительная книга про жизнь простой шведской семьи. Но «Пеппи длинный чулок» переписывается, потому что неполиткорректно то, что папа Пеппи, пират, попав в кораблекрушение, делается негритянским королем. Как это? Белый человек, король над неграми? Это не политкорректно. И вот его уже сделали южноафриканским королем. Убрали слово негритянский. Но далее тоже начинается, что и это нехорошо, потому что слово-то убрали, а факт-то остался. Чарльза Диккенса обвинили в антисемитизме. Потому что в «Оливере Твисте» воровской притон держит еврей Ферджин. То есть творятся какие-то очень странные вещи. Ну и вот это вот отход от христианских ценностей, растабуирование запретных тем, таких, как естественные потребности человека, они порождают какие-то очень уродливые произведения, то есть, пожалуй, что эту изгнанницу, западную детскую литературу 20 века, мы скоро приютим у себя, потому что на родине ей будет делать больше некого. Со мной многие не согласятся, но «Гарри Поттер» — это последняя книга, написанная в жанре христианских английских традиций. Она, в общем-то, совершенно аналогична Нарнии там. Тоже, ну, если мы будем волшебную сказку, как у нас многие горячие головы хотят запрещать, ну, тогда надо Аксакова запретить, извините, «Аленький цветочек». Можно перегнуть палку очень сильно. А в «Гарри Поттере» традиции совершенно христианские, но там тоже рано или поздно будет политкорректный пересмотр, если только Господь не судит как-то иначе, и не начнется новое осознание христианских корней всего континента. На Западе детская литература полезная и интересная, пожалуй, что кончилась. У нас еще не началась, так что мы еще не знаем своего завтрашнего дня. Попытки предпринимаются, новые литературы. И я думаю, что литература детская завтрашняя снова будет русская.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Сына и Святаго Духа. Праздник Сретения, Господня, встреча Ветхого и Нового Заветов. Начиная свое служение, спасение мира, Господь скажет о святом Иоанне Предтече, что он больший из рожденных женами. И тут же добавит, но меньший в Царстве Небесном, больше его. Это значит, что Ветхий Завет, которому еще принадлежит Предтеча, и Новый Завет, которому принадлежит малейший из учеников Христовых, совершенно отличаются друг от друга. Тот, кто принадлежит Новому Завету, причастен бесконечно большим тайнам, чем тот, кто принадлежит Ветхому. В этом новизна нашей жизни, и в этом праздник Сретения. В этой встрече, в этом благословении, в котором мы участвуем, чрезвычайное событие, потому что Господь наш Иисус Христос, пришедший упразднить все богослужение Ветхого Завета, начинает с того, чтобы исполнить его. О каком очищении Спасителя мира Христа и Божией Матери может идти речь? Младенец Христос приносится в храм согласно ветхозаветному закону, и в этот отпавший от Бога мир греха и скверны входит тайна очищения. Он подчиняется этому закону, как и Пречистая Дева, которая поднимает тайну материнства на божественную высоту и дарует чистоту девства всем женщинам в своем благословении. Пречистая Дева с Богом-младенцем смиренно приходит в храм, как бы нуждаясь в очищении. Но именно через этот древний закон, которому повинуются Господь и Божия Матерь, раскрывается безмерная любовь Бога, являемая Христом. Этот сегодняшний праздник Церкви – это чудесное смирение Христа и Божией Матери, дает нам почувствовать разницу между Ветхим и Новым Заветом и радость принадлежать тому Царству, где малейший больше самого великого в Ветхом Завете. И это чудо – Бог, открывающий себя во Христе, Бог в трех лицах, Бог обнищавший, не имеющий ничего, и Бог все отдающий, Бог привечная любовь, Бог, образ которого был искажен просто невежеством людей, их неспособностью понять, что Бог – это свет, в котором нет никакой тьмы, совершенная самоотдача. Этот Бог здесь – Бог живой, Бог дух и истина, Бог, который все отдает и который зовет нас к такой же щедрости. Недостаточно все внешнее соблюдать. В праздник Сретения Дух Святой возвещает о свете. Когда мы все соблюдаем и отказываемся от любви Божией, когда мы закрываемся от света, совершается зло, тогда мы запираемся в собственной тьме. Праведный Симеон держит младенца Христа в своих объятиях, но в то же время мы знаем, что страшно впасть в руки Бога Живаго. И когда, напротив, свет, как полдень, сияет в нас, когда касается нас благодать, мы становимся иными. Мы узнаем любовь божественную, вечную жизнь Отца и Сына и Святаго Духа. Но все это совершается внутри нас, а не вовне. И искупление, кровь Иисуса Христа – это не как кровь ветхозаветных жертв. Кровь Христова является высший дар любви, которая ждет с неколеблющимся терпением. Она исполнена доверие лучшему, что есть в нас. Устанавливая этот противовес света тьме, не оставляющий наши души, чтобы разбудить в нас искру божественной любви. Каменная церковь, в которой мы сегодня встретились, в каком-то смысле родилась от Иерусалимского храма. Но она обрела совершенно другой смысл, ибо священное в Новом Завете перешло внутрь человека. И великое событие Пасхи Господней, к которому обращены все наши праздники, связано, как свидетельствует Писание, именно с разрушением древнего храма. Завеса церковная разодралась от верхнего края до нижнего, каменное святилище упразднилось, потому что отныне отношение между человеком и Богом не будут только соблюдением внешних обрядов. В христианстве не существует внешних обрядов, ибо таинства – это не внешние, они наполнены присутствием Господа нашего. И эти таинства доступны нам только в той мере, в какой мы внутренне устремлены ко Христу. Отныне мы принадлежим этой любви, ибо Христос, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Эта кровь завета освящает нас, как истинное и вечное святилище Божие. И это происходит не только тогда, когда мы приходим в каменный или деревянный храм, чтобы приобщиться к святыне, поскольку священное также и мы сами в этой жизни, где действует благодать Христова. Вся наша жизнь вошла в область божественную. Наша душа и тело, все, что нам дано от Бога, участвует в таинстве. Вся наша личность призвана стать вечным свидетельством присутствия Христова. В этом радость праздника Сретения. В этом главный смысл его и сегодняшней литургии, как и главный смысл креста и воскресения Христова. Мы не можем в этом сомневаться, когда видим на Тайной Вечере Господа нашего, преклоняющего колени в умовении ног пред Своими учениками и через них перед всеми людьми, нуждающимися в спасении. Если Христос на коленях перед нами, это значит, что новое святилище заменяет старое, которое скоро будет поглощено огнем, зажженным римским победителем. И нет никакого сомнения, что новое святилище, как бы ни были немощны апостолы в Сионской горнице, это они, это мы. Святилище Божие – это мы сами, и мы должны носить в себе Бога, потому что наши тела – храмы Духа Святого, и наши души должны становиться день за днем этим небом, где мы встречаемся в наших собственных глубинах с любовью Божественной Троицы. Как таинственна и чудесна жизнь, как безмерна слава Божия, и как должны мы благодарить Христа за Его дар, не отступая от каменного храма, входить в сокровенные глубины вечного святилища Божия. Наше призвание в том, чтобы, выйдя из этого каменного храма, мы могли войти глубже в храм жизни, чтобы руками, которых коснулся свет, стараться придать всему, что мы делаем, измерение таинства, чтобы все наши труды и скорби были свидетельством о Христе, живущем в нас. Он посылает нас в этот мир, где возможна встреча человека с Богом, который недалеко от каждого из нас, и где возможна наша встреча друг с другом, потому что Он – дыхание нашей души, и жизнь нашей жизни, как свидетельствует те, кто навеки встретил Его. Аминь.